«После возвращения он прожил совсем недолго», — сказала его жена. Ибо события 1925 года надломили его. Он рассказывал ей не больше, чем остальным, но оставил большую рукопись касательно технических вопросов, по его словам, написанную на английском, вероятно, для того, чтобы жена случайно с нею не ознакомилась. Как-то во время прогулки по узкой улочке близ Готенбургского дока на него из окна мансарды одного из домов упала связка каких-то бумаг и сбила с ног. Двое ласкаров, матросов-индейцев, помогли ему подняться, но он скончался еще до прибытия врача. Медики не смогли установить причину смерти и приписали ее сердечной недостаточности и общему ослабленному состоянию. С того момента, как я узнал об этом, меня преследует темный страх. И я знаю, что они не оставят меня, пока я тоже не найду свой конец. Случайно или еще как-то. Убедив вдову, что имею вполне конкретное отношение к тем техническим вопросам, о которых написал ее муж, я смог получить рукопись в свое полное распоряжение и начал читать ее на обратном пути в Лондон. Это оказалось непритязательным и довольно бессвязным сочинением. Попытки простого моряка задним числом записать дневник произошедших событий, восстановить день за днем то ужасное, последнее путешествие. Не буду даже пытаться переводить его дословно, ввиду невнятности изложения, повторов и перегруженности лишними подробностями. Но постараюсь изложить общий сюжет, чтобы вы поняли, почему. Звук воды, бьющий в борт корабля, постепенно стал для меня настолько невыносимым, что пришлось затыкать уши ватой. Йоханссон, слава богу, хоть увидел и город, и ту тварь, узнал далеко не все. Но я теперь никогда не смогу спокойно заснуть, помня о том, что притаилось совсем рядом с нашей жизнью. О проклятых тварях, прибывших к нам с более древних звезд и спящих сейчас под толщей морских вод, которым поклоняются зловещие культы, готовые призвать их к власти над миром, когда их чудовищный каменный город снова поднимется к солнцу и воздуху от другого землетрясения. Путешествие Йоханссона началось в точности так, как он сообщил в Адмиралтействе. Эмма для устойчивости, загруженная балластом, покинула Окленд 20 февраля и испытала на себе полную силу той бури, вызванной подземным толчком, что подняла со дна морского ужасы, наполнявшие сны многих людей. Как только корабль снова стал управляемым, он тут же поплыл дальше, пока не был атакован тревожной 22 марта. Я почувствовал горечь сожаления в словах помощника капитана, когда он описывал, как их шхуна подвергалась обстрелу, а затем затонула. О смуглолицых служителях культа, находившихся на борту тревожной, он говорил с нескрываемым отвращением. В них было что-то невероятно гнусное из-за чего уничтожение их казалось почти священным долгом. И потому Йоханссон с искренним недоумением воспринял обвинение экипажа шхуны в жестокости, прозвучавшие во время слушания в суде. Затем, движимые любопытством, они мчались дальше на захваченной яхте под командованием Йоханссона, пока в 47 градусах 9 минутах южной широты и 126 градусах 43 минуты западной долготы не наткнулись на береговую линию, где посреди липкой грязи и ила обнаружили примитивную, но циклопическую каменную кладку. Не что иное, как материализованный ужас нашей планеты. Каменный город, труп, рельех, построенные бесчисленные века назад гигантскими, отвратительными созданиями, спустившимися с темных звезд. Там покоились великий Ктулху и его несметные полчища, скрывающиеся под асклийскими зелеными каменными сводами. Уже бесчисленные столетия населяющие те ночные кошмары, проникающие в сны чутких людей и призывающих своих поклонников исполнить миссию освобождения и возрождения повелителей. Йоханссон обо всем этом даже не подозревал, но видит Бог. Вскоре он увидел более чем достаточно. Предполагая, что над поверхностью воды выступила только какая-то одна верхушка чудовищной, увенчанной монолитом цитаделей, в которой покоился великий Ктулху. Когда же я подумал о том, что могло быть под нею, меня посетила мысль о самоубийстве. Йоханссон и его матросы прониклись благоговейным трепотом перед лицом космического величия этого затонувшего Вавилона древних демонов и догадались без всякой подсказки, что это не могло быть творением обитателей нашей, ни какой-либо другой обычного типа планеты. В каждой строке повествования бывшего помощника капитана ощущается трепет от немыслимого размера зеленоватых каменных блоков, от потрясающей высоты огромного монолита с высоченной фигурой, от ошеломляющего сходства колоссальных струй барельефа со странной фигуркой, обнаруженной на алтаре корабля тревожной. Не имея никакого представления о футуризме, Йоханссон почти в точности следовал ему, рассказывая о городе, ибо вместо точного описания какого-либо сооружения или здания ограничивался только общими впечатлениями от гигантских плоскостей или каменных поверхностей. Поверхностей слишком больших, чтобы их мог бы создать кто-то из обитателей этой планеты, покрытых к тому же устрашающими изображениями и письменами. Я обращаю здесь внимание на его высказывание об углах, поскольку оно напомнило мне один момент в рассказе Уилкокса о своих сновидениях. Он сказал, что сама геометрия пространства, явившегося ему во сне, была совершенно неправильной, не эвклидовой, пугающей обильной сферами и изменениями, отличными от привычных нам. И вот, как видите, многограмотный моряк ощутил то же самое, глядя на ужасную реальность. Йоханссон и его команда высадились на отлоге или старый берег этого чудовищного Акрополя и стали карабкаться, соскальзывая наверх по титаническим, сочащимся влагой каменным блокам лестницы, явно предназначенные не для простых смертных. Даже солнце на небе словно бы искажалось в миазмах, источаемых от этой погруженной в море громады. А в наварящих ускользнуть от глаз углах резного камня таилась угроза и опасность. Второй взгляд обнаружил впадину на том месте, на котором первый замечал выпуклость. Нечто очень похожее на испуг охватило всю команду, еще до того, как они увидели хоть что-то помимо камней, ила и водорослей. Каждый из них бы убежал бы обратно, если бы не опасался насмешек от остальных. И все только делали вид, будто ищут чего-то. Совершенно напрасно, как стало потом ясно. Какой-нибудь небольшой сувенир на память об этом месте. Португалец Родригес первым, забравшийся к подножью монолита, крикнул, что увидел нечто интересное. Остальные поспешили присоединиться к нему, и все с любопытством уставились на огромную резную дверь с уже знакомым изображением головоногого дракона. Она была похожа, писал Йоханссон, на дверь огромного амбара. Все сразу поняли, что это именно дверь из-за витиеватого украшенными перемычками порога и косяков, хотя не смогли разобраться, располагается ли она горизонтально, как дверь-люк, или стоит под наклоном, как дверь внешнего погреба. Как говорил Уилкокс, геометрия в этом месте была совершенно неправильной. Нельзя было даже с уверенностью сказать, расположены ли море и поверхность земли горизонтально, поскольку относительное расположение всего окружающего непонятным образом все время менялось. Брайден в нескольких местах попробовал нажимать на камень, но безрезультатно. Затем Донован последовательно ощупал по краям всю дверь, нажимая по мере продвижения на каждый участок. Он карабкался по гигантскому покрытому плесенью камню. То есть следовало предположить, что он карабкался, если только она не располагалась все-таки горизонтально. Вызывало изумление, что во Вселенной вообще может существовать двери такого огромного размера. Затем очень мягко и медленно панель размером в акр начала опускаться, и они поняли, что она удерживается в равновесии. Донован соскользнул вдоль ее края и присоединился к товарищам. И они вместе наблюдали, как плита, закрывая чудовищный резной портал, страшным образом опускается. В этом фантастическом мире призматического искажения плита двигалась совершенно неестественно под наклоном, так что все правила движения материи и законы перспектив казались нарушенными. Открывшийся проем был черным, и темнота в нем была почти материальной, точнее мрак этот был отсутствием материальности. И он стал расползаться наружу подобием дыма, словно вырывался из многовекового заточения. И когда клубы вывалились в сморщенное, горбатое небо, будто хлюпающие, перепончатые крылья солнца, меркло на глазах. Из открывающейся глубин поднимался совершенно невыносимый смрад. А отличавшийся острым слухом Хокингс уловил доносившееся снизу неприятное хлюпанье. И когда все прислушались, перед ними, перегородив весь проход, источая слизь, появилось оно. И стала протискивать свою зеленую, желеобразную безмерность через черный проем в отвратительную атмосферу этого города безумия. С этого места рукопись бедняги Йоханссона становилась маловразумительной. Из 6 человек, не вернувшихся на корабль, по его мнению, 2 умерли от страха тут же на месте. Описать тварь не представляется возможным, ибо нет языка, способного передать такую бездну вопящего и не удерживающегося в памяти безумия, такого критического несоответствия всем законам материи, энергии и космического порядка. Шагающая или ковыляющая горная вершина. О боже. Ничего удивительного в том, что на другом конце Земли сошел с ума выдающийся архитектор. А получивший телепатические сигналы, несчастный Уилкокс впал в лихорадку.
тварь, представленная на идоле, зеленая, липкая, звездно-отвратительная, пробудилась, чтобы заявить свои права на наш мир. Звезды вновь заняли благоприятное положение, и то, чего не удалось добиться древнему культу своими ритуалами, по чистой случайности совершила группа ничего не ведающих моряков. После многих фигалионов лет великий Ктулху оказался вызволен из заточения и жаждал насладиться этим миром. Троих смело гигантскими когтями, прежде чем кто-то успел повернуться к берегу, да упокоит Господь их души. Если где-то во Вселенной вообще есть место для упокоения. Это были Донован, Гуэра и Ангас Стром. Паркер соскользнулся, когда трое остальных, потеряв голову от страха, неслись к лодке по камням, покрытыми зеленой коркой. Йоханссон клялся, что структура кладки словно проглотила Паркера, когда он свалился и оказался под углом, какого не может быть в нашем мире. Так что до лодки добежали только Брайан и сам Йоханссон. Они отчаянно принялись грести к тревожной. Агароподобное чудовище спустилось по слизким камням и в нерешительности бродило у края воды. Двигатель яхты не был заглушен полностью, и потому, несмотря на нехватку рабочих рук, после нескольких минут суматошной беготни из рубки в машинное отделение им удалось отплыть. Медленно набирая ход, несмотря на неописуемое искажение всего окружающего, тревожная начала вспенивать эту несущую смерть опасность в воду, тогда как титаническая тварь на краю нагромождения камней, которое никак нельзя было назвать бегом, бормотала что-то и пускала слюни, подобно Полифему, посылающему проклятие вслед удаляющемуся кораблю Одиссею. Затем великий Ктулху оказался смелее, чем легендарные циклопы, шлепнулся в воду, начал преследование, поднимая гигантские волны гребками космической мощи. Брайан оглянулся и потерял рассудок с того момента. Он неперестанно смеялся, делая лишь короткие паузы, пока наконец не умер ночью в рубке. В то время как Йоханссон в полном отчаянии бродил по палубе. Однако Йоханссон все же не сдался, зная, что тварь без труда настигнет тревожную, даже если идти на всех парах, он решается на отчаянный шаг. Запустив двигатель на самый полный ход, сбежал на мостик и резко развернул штурвал. Поднялись мощные волны, и закипела соленая вода. Тогда как двигатель завывал все громче и громче, а храбрый норвежец направил нос корабля прямо на преследующее их чудовищное желе, возвышающее над грязной пеной, словно корма дьявольского галеона. Ужасная голова со извивающимися щупальцами возвышалась почти до бушприта отважной яхты. Но Йоханссон упрямо вел корабль вперед. Взрыв был такой, будто лопнул гигантский пузырь, и вместе с тем было отвратительное ощущение разрезаемой гигантской медузы, сопровождаемое зловонием тысячи разверзнутых могил и звуком, который бывший помощник капитана не в силах описать. Корабль вмиг накрыло едкое и слепящее зеленое облако, так что была видна лишь яростно бурлящая вода за кормой, хотя все милости Божьей, разметавшие в клочья не имеющие названия звездного отродья, постепенно воссоединялась в свою ненавистную первоначальную форму. Расстояние между ними и яхтой стремительно увеличивалось. Все закончилось. С того момента Йоханссон лишь поглядывая поверх фигурки идола, да время от времени готовил нехидную еду для себя и сидящего рядом смеющегося безумца. Он даже не пытался управлять судном после той отчаянной гонки, ибо, похоже, его душевные силы полностью истекли. Затем случился шторм 2 апреля, и сознание Йоханссона начало затуманиваться. Он ощутил лишь призрачное вихревое кружение в бездне времен, бешеную скачку сквозь крутящиеся вселенные на хвосте кометы, истерические метания из бездны на Луну и обратно в бездну, сопровождающиеся хохотом веселящихся древних богов и зеленых, обладающих перепончатыми крыльями, гримасничающих бесов Тартара. Где-то за пределами этого сна пришло спасение. Бдительный суд Адмиралтейства, улицы Данидина и долгое возвращение на родину, старый дом возле замка Экеберга. Он не мог никому рассказать о случившемся. Его приняли бы за сумасшедшего. Он хотел, пока еще жив, описать происходящее, но так, чтобы жена ни о чем не подозревала. Смерть представлялась ему благословением свыше, если только могла стереть все из его памяти. Вот каков был документ, который я прочел, а затем положил в жестяной ящик с барельефом и бумагами профессора Энджела. Сюда же я помещу и свои собственные записи. Это будет свидетельством моего здравого рассудка, соединяющий воедино картину того, что, надеюсь, никто больше не соберет воедино. И я заглянул в глаза самого великого ужаса вселенной. И с того момента даже весеннее небо и летние цветы отравлены для меня его ядом. Но я не думаю, что мне суждено долго жить. Так же, как ушел из жизни мой дед, как ушел бедняга Йоханссон, так и мне предстоит покинуть этот мир. Я знаю слишком много о культ. А культ все еще жив. Ктулху тоже по-прежнему существует. И, предполагаю, снова пребывает в каменной пропасти, хранящей его с тех времен, когда наше солнце было молодым светилом. Его проклятый город снова ушел под воду, ибо бдительный беспрепятственно прошел над этим местом после апрельского шторма. Но его служители на земле все еще поклоняются ему, совершают обряды и приносят человеческие жертвоприношения в пустынных местах возле увенчанных фигурками идола-монолитов. Должно быть, он пока не может выбраться из своей бездны, черной пропасти. Иначе весь мир бы сейчас кричал от страха и бился бы в припадках безумия. Кто знает, чем все закончится. Восставший может погрузиться в бездну, а погрузившийся в бездну может вновь восстать. Воплощение мерзости спит, дожидаясь своего часа в глубине, и смрад почти расползается над гибнущими городами людей. Настанет время. Но я не должен и не могу об этом думать. Молю лишь о том, что если мне не доведется пережить эту рукопись, то пусть мои душеприказчики не совершат безрассудства и не позволят прочесть ее другим людям.